достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики МФЮА. Я представляюсь, поскольку первый раз начинаю вести по средам эту программу, программу «Экономика». Мы будем говорить не только о том, что волнует каждого сегодня, сейчас и кажется единственно серьезной проблемой. Я не хочу начинать опять с вопроса о том, какими будут цены на нефть завтра, что произойдет с долларом и с евро. Мне кажется гораздо более важным всерьез, по-настоящему, спокойно размышлять вместе с вами о том, почему так. Почему так хорошо? Почему мы достигли дна и этому радуемся? И достигли ли мы это самое дно? Почему у нас очень часто говорят о том, что все неплохо и падение скоро сменится стагнацией, нулевыми результатами по экономическому росту? Вообще нулевой экономический рост – это нонсенс, это стагнация, и мы будем этому рады. Действительно ли это все так и почему? Вот главный вопрос, который мне хотелось бы адресовать всем нам, в том числе и вам, уважаемые радиослушатели, ибо экономисты, они знают очень многое, но в то же время, наверное, и не все могут объяснить, будучи профессионалами. По-настоящему понять жизнь может человек, который погружен в нее не только как аналитик и смотрит на все со стороны, но и тот, кто живет внутри этой экономической системы, кто сопереживает эту экономическую жизнь как часть того, что происходит не только с ним, но и с его страной, и думает об этом всерьез. Не только с ним, но и с теми людьми, кто по-настоящему беден, а также с теми, кто обоснован или нет. Интересный вопросительный знак. Очень богат. Вот этот вопрос я адресую вам, уважаемые радиослушатели. Почему? Почему так сложилось в нашей стране? Давайте размышлять об этом. И давайте не только вы будете спрашивать меня, но и я буду спрашивать вас. Есть такой известный анекдот про экономистов. Встречаются двое аналитиков. Один спрашивает: «Слушай, ты понимаешь, почему и что сейчас происходит?» Второй отвечает: «Ну, ты знаешь, давай я в течение часа проведу анализ». «Анализ провести могу и я», отвечает первый собеседник. «А вот почему ты понимаешь? Что ты понимаешь?» Давайте вместе отвечать на эти вопросы. По средам я буду говорить прежде всего об анатомии той социально-экономической системы, которая сложилась в нашей стране, и о том, какие сценарии разрешения противоречий, к сожалению, глубоких противоречий, присущих этой системе, мы можем найти сегодня среди политиков, среди аналитиков, среди людей, которые тоже предлагают то, что, на их взгляд, может быть нужно, необходимо, полезно стране. Еще одно предложение к вам. Мне очень хочется именно диалога с вами, уважаемые коллеги, коллеги по нашим совместным размышлениям. Еще один вопрос к вам. Давайте вместе подумаем, что все-таки представляет из себя возможный перечень альтернатив сложившейся системе. Давайте поищем в нашей с вами практике, где много плохого. Не только это плохое, но и те ростки позитива, новые инициативы, новые формы организации производства, новые формы отношений между тем, кого правильно или нет. Еще один вопрос. Называют работодателем и тем, кто понимает, что он наемник. В лучшем случае, а иногда и полураб хозяина, в худшем. Есть ли какие-то позитивные подвижки? Есть ли какие-то другие формы, где нет наемника, а человек сам хозяин на своем рабочем месте? И не только в маленькой лавочке, но и на предприятии. Мы как-нибудь поговорим с вами о коллективных предприятиях в нашей стране. Это тоже реальность, и реальность очень интересная. Мы будем говорить именно об этом. Я напомню телефон эфира, прямого эфира, в котором мы ведем с вами диалог. 73-73-948, код Москвы 495. Еще раз. 73-73-948, код Москвы 495. Мы будем рады вашим звонкам. Будем вести диалог. А сейчас пока о том, какие темы мы будем с вами обсуждать каждую среду с 11 до 12 по московскому времени. Первая и главная проблема. Что происходит в нашей стране? Хотя бы на уровне фактов. Что такое спад валового национального продукта в 3,5-4%, который мы зафиксировали в 2015 году? Это катастрофа или это просто временные трудности? И надо ли всерьез об этом говорить? Я потом прокомментирую эту тему. Бывают ситуации, когда сокращение валового национального продукта – это не так уж страшно, если растут доходы людей, если развиваются новые технологии, если решаются экологические проблемы, а мы перестаем производить то, что никому не нужно. Кстати, еще один вопрос. А вы не замечали, что огромная часть экономики работает впустую, создает фиктивные блага, симулякры, как бы полезные вещи для как бы удовлетворения, как бы потребностей, как бы людей? На эту тему мы тоже с вами поговорим. Итак, что происходит? Вот этот спад, это что? Насколько и как он связан со структурными проблемами нашей экономики? Структурные проблемы – это когда в одном месте густо, а в другом пусто. Вот в военно-промышленном комплексе у нас сейчас экономическое развитие. Не всегда рост, но развитие. Появляются новые технологии, создаются новые вооружения. Армии предложили форму третьего поколения, если я ничего не путаю, я не самый большой спец в военных обмундированиях. Это хорошо? И для кого хорошо? Для экономики вообще? Для тех, кто руководит государством? Для солдат, офицеров, генералов и военно-промышленного комплекса? Или для всех нас, граждан России? Или для какой-то части этих граждан? Вот так, жестко, мы будем задавать сами себе вопросы. Я буду вместе с вами искать ответы, предлагать свою авторскую версию, приглашать интересных гостей. Но прежде всего давайте думать вместе. Если этих ответов не будет у вас, если не будет этих инициатив, то вещание профессора Бузгалина окажется, ну, если не бля-бля-бля, то одной из позиций одного из профессионалов. Если будем думать вместе, я думаю, что это будет мнение. Со следующей передачи мы начнем голосование в эфире. И вопросы я постараюсь задавать, ну, не самые простые, не просто по принципу «вам нравится Биби» или «вам нравится Баба». Давайте будем готовиться к ним. Может быть, не с самого начала, не через неделю, но обязательно будем готовиться и думать заранее. Это не профессорская заморочка, не заморочка человека, который привык работать со студентами. Это серьезный вопрос человека, которому хочется понять, что думают сотни тысяч, миллионы слушателей этой радиостанции. Итак, первый вопрос. Что такое экономика России сегодня? Насколько тяжел экономический кризис, если он есть? Вопрос номер два. Давайте посмотрим на то, что происходит в производстве. Вот для большинства экономика почти всегда, для большинства экспертов, да и сейчас уже и рядовых граждан, для большинства из нас экономика – это деньги. Более того, один из очень известных министров финансов как-то сказал, «Все, что нельзя посчитать в моем министерстве, к экономике отношения не имеет». В Министерстве финансов могут посчитать многое. Более того, очень многие эксперты, в том числе депутаты парламента и академики, не раз говорили в нашей стране о том, что реальный хозяин России – это Минфин. Ну, я бы к этому добавил еще дюжину-другую олигархов, ну и, наверное, еще некоторые органы государственного управления. Впрочем, о политике мы тоже поговорим чуть-чуть попозже. Пока анонс. Анонс тем, которые важны. Итак, если экономика – это не только деньги, а я постараюсь доказать, что это не только деньги, то тогда что? Я берусь утверждать, вслед за очень широким кругом экспертов, рабочих, инженеров, ученых, бизнесменов, что экономика – это прежде всего производство. Это старая истина, с которой начинал Адам Смит, Давид Рикардо и, не бойтесь, уважаемые радиослушатели, Карл Маркс. Он после мирового экономического кризиса стал одним из авторитетнейших ученых мира, хотя писал свои работы в 19 веке, но так уж получилось, что после того, как в 2007-2010 годах экономика и США, и Европы, и России сократилась на очередные 5, а где-то и 10%, капитал Маркса стали издавать постоянно, и он стал бестселлером экономической литературы. В России вышло 3 издания, впервые после краха Советского Союза. Так вот, производство. И давайте посмотрим на это производство. Посмотрим на то, что в нем реально сегодня происходит. Что мы производим? Вот на одном из московских экономических форумов выступающий лидер, я скажу мягко, руководитель промышленного предприятия, сельскохозяйственно-промышленного предприятия, сказал: «Россия производит впечатление великой державы. Не пора ли нам начать производить что-нибудь еще?» Так вот, что мы производим? Давайте проанализируем в одной из ближайших передач с экспертами, которых я обязательно приглашу в студию. Я надеюсь, что к нам придет Сергей Дмитриевич Бодрунов, один из руководителей ряда высокотехнологичных промышленных холдингов нашей страны. Мы поговорим с людьми, которые работают на производстве, с инженерами, и не только из Москвы. По телефону это сейчас можно сделать без проблем. Кстати, если есть желающие поговорить на эту тему, кто всерьез работает на производстве, звоните, можно звонить заранее, писать заранее. Мы обязательно включим вас в наш эфир. Так вот, мы поговорим о том, что производится в нашей стране. Сказать ничего – это будет неправдой. Мы все прекрасно знаем, что, с одной стороны, если проанализировать одежки, которые на каждом из нас, ну, в том числе на профессоре Бузгалине, который сейчас ведет с вами этот разговор, то окажется, что в России произведены, в лучшем случае, ну, не будем уточнять, какие детали туалета, да, носки, скажем. А все остальное – китайское с брендом Европы, с брендом Америки, с брендом еще чего-нибудь. Но если мы посмотрим вокруг, то окажется, что даже иномарки, на которых мы ездим, ну, у меня, кстати, нет машины, но те, кто ездит, часть из них собрана в России, хотя бренд не наш, не отечественный. Ну, есть еще «Жигули», которые составляют меньшую часть нашего автопарка. Если мы посмотрим на то, на чем мы летаем, те, кто летает, потому что большая часть жителей России на самолетах не летала в течение последних 10 лет, кстати, интересный факт, обратите на это внимание. Среднему классу кажется, что жизнь происходит наполовину в аэропортах. Но это квазисредний класс, это высшие 20% нашей страны по доходам. А большинство граждан в аэропортах не бывает. Так вот, самолеты они чьи? Выяснится, что ну, десяток другой джетов, а остальное это сухого джетов, а остальное это боинги с аэробасами. Но так ли все плохо? Если посмотреть на ту же фирму Сухого, то окажется, что она является одним из крупнейших производителей военных самолетов и в том числе продаваемых за рубеж. Вообще Россия занимает второе место по экспорту вооружений. Это хорошо для производства, это хорошо для тех, кто работает в военно-промышленном комплексе, но хорошо ли это для страны? Очень жесткий вопрос я позволю себе задать, потому что даже производство – это политика. Вообще экономика почти всегда – это политика. Поэтому, на мой взгляд, политическая экономия – это одна из главных наук о том, что происходит в экономике нашей страны. Итак, производство вооружений и продажа вооружений – второе место в мире по продаже вооружений для России. Это хорошо? Вот когда мы говорим, Америка продает вооружение всему миру, мы говорим, какая замечательная Америка, какие хорошие самолеты продают. Какие хорошие ракеты продают? Сколько тысяч, десятков, сотен тысяч людей можно убить с их помощью? А может быть, даже и миллионов, если посчитать за несколько лет. А если убивают с помощью российских самолетов? Могут быть очень разные ответы. Может быть, ответ пусть лучше с помощью российских, чем с помощью американских. Может быть, ответа нам все равно. Главное, что нам денежки капают. Может быть, ответа мы продаем только тем, кто убивает справедливо. Война – это убийство. Это защита, но все равно убийство. Это нападение, и тогда тем более убийство. Вот это правильно, что мы производим то, что мы продаем, чтобы кто-то убивал. Давайте вместе тему обсудим, тему военно-промышленного комплекса. Скорее всего, большинство ответит, хорошо, что есть производство самолетов, ракет, танков, которые мы продаем, и которые используются так или иначе в разных странах мира. Но здесь есть о чем поговорить и поспорить. Итак, производство. Еще один вопрос производства. А надо ли нам в нашей стране восстанавливать автопром? Вот я специально задаю парадоксальный вопрос. Казалось бы, ну, конечно, надо. Но почему мы должны ездить на, в лучшем случае, мерседесах, в худшем случае, корейских малолитражках, которые, кстати, достаточно удобны, наверное, да, если ездить по городу. А вот давайте посмотрим на Китай или на Швецию. Вот две абсолютно разных страны. Но вы знаете, на чем там большинство ездит? На велосипедах. Подавляющее большинство, в том числе члены парламента. Или в Дании. Вот перед парламентом там вся стоянка забита велосипедами. И черных лимузинов практически нет. Если есть, то, скорее всего, приехал русский какой-нибудь большой начальник или большой бизнесмен в гости к датским парламентариям. То же самое можно увидеть во многих странах мира, в Амстердаме, пожалуйста, перед бизнес-центрами. В Китае подавляющее большинство людей ездят на электробайках. Эта страна за 5 лет пересела на бесшумные транспортные средства, которые бегают по улицам Пекина, Шанхая. Ну, вот это 2 последних моих визита в Китай, это Пекин и Шанхай. Бесшумный электротранспорт, на котором передвигается огромное количество, десятки миллионов людей в этих огромных мегаполисах. Так, может быть, нам не надо создавать безумное количество автомобилей, ломать город, убирать деревья, строить 3-ярусные дороги? Может быть, что-то другое можно делать? Я не уверен. Давайте обсуждать. Но вопрос-то есть. Какую промышленность, какое сельское хозяйство, какое производство мы хотим развивать? И спад где есть жизненная тенденция, а спад где есть исключительно негативная. Вот если у нас не производится станков с числовым программным управлением, а их в стране производится вместо нескольких тысяч, как это было в Советском Союзе, несколько штук, как это есть в современной России, на мой взгляд, это однозначно плохо. А вот если у нас выработку древесины, я даже, видите, вот заговаривать стал, древесины, практически без обработки, на экспорт сокращают наши производители. Может быть, это хорошо, что такое производство сокращается? Может быть, даже хорошо, если на берегу Байкала начнут сокращать производство бумаги? Ведь это загрязнение уникального природного заповедника, уничтожение нашего с вами лесного богатства. Итак, где, когда и почему, и какое производство мы хотим развивать, а какое сокращать? Я не боюсь слова «сокращать». И что реально происходит в нашей сегодняшней экономике? Это вторая тема. Первую не забыли? Что происходит? Спад? Кризис? Катастрофа? На мой взгляд, катастрофы нет, но спад есть, и это плохо. Третья тема. Тема о том, почему и как у нас растут цены. Словечко «инфляция» стало понятным всем. Пенсионерке, которая забыла, когда закончила 10 классов, и профессионалу. Профессионалу, пожалуй, даже меньше, чем пенсионерке. Пенсионерка знает, что инфляция – это когда она придет в аптеку или в магазин, и булка хлеба, рыбка, которую ей надо есть, потому что со здоровьем не так хорошо, и лекарство, без которого она умрет, стали на 10, 15, а то и 20% дороже. Цифры я приведу чуть позже. А вот с экономистами все очень сложно. Они начнут говорить об инфляции издержек, об инфляции спроса, они будут говорить о монополизме, они будут говорить о политике Центробанка, они будут спорить об учетной ставке, и большую часть людей запутают практически до полного, ну, не будем говорить плохие слова, да, запутают. А мы с вами будем разбираться. Разбираться о том, какая инфляция, почему, насколько это катастрофично, и что с этим делать. Поиск альтернатив, я напомню, это тот вопрос, который я постоянно вам адресую. Нам очень важно от вас получать решения, и профессиональные, и просто идущие от вашего жизненного опыта, от опыта вашей работы. Я подчеркиваю, не только походов в магазин, но и работы. От опыта ваших, возможно, совместных дел. Кстати, о них мы тоже будем упоминать. Есть немало предприятий, где люди объединились и добились повышения зарплаты. Добились того, что им ее выплачивают постоянно, и что задержку зарплаты рассматривают как воровство рабочей силы. Чуть позже об этом, в качестве анонса темы. Итак, тема номер 3. Природа российской инфляции. Чтобы было понятно, почему эту тему я считаю принципиально важной, несколько цифр. Все-таки экономическая программа без цифр – это нонсенс. В 2015 году официальные данные. Цены на продовольственные товары по сравнению с 2014 годом выросли на 20,2%. Кстати, интересно, что алкоголь у нас дорожает медленнее, чем большинство продуктов, которые жизненно необходимы людям. Да и вообще, если сравнить с Советским Союзом, то окажется, что цены на метро выросли чуть не в 1 000 000 раз, а цены на водку в 10 раз меньше. Да, вот такая интересная структурная подвижка произошла за 25 лет рыночных реформ. Ну, давайте не все сразу. Итак, рост цен. Добавим к этому рост цен на лекарственные препараты в январе-декабре 2015 года 22,8%. На 1/5 дороже стали эти препараты, учитывая, что в стране за это время не слишком выросли заработные платы, я говорю очень мягко, чуть позже проиллюстрирую это гораздо более жесткими цифрами, ситуация не самая приятная. Тема номер три. Природа российской инфляции – это то, что мы с вами будем обсуждать. А дальше мы с вами должны будем перейти к вопросам, которые связаны с экономико-политическими и экономико-социальными аспектами тех проблем, которые мы сегодня только что поставили как сугубо экономические. Эти проблемы, на наш взгляд, надо, абсолютно необходимо обсуждать постоянно. Но прежде чем мы перейдем к ним, это будет после небольшого перерыва в половину, давайте я прочитаю несколько сообщений, которые к нам пришли с сайта, по смс-кам и так далее. Пожалуй, первое, самое главное. Закрыть бумажный завод на Байкале. А куда девать работников? Их дети увидят прекрасный чистый Байкал. И откуда они возьмутся, если родители не смогут их содержать? Роман. Письмо от Джавдета. Ну, я думаю, что это ник. Кстати, я очень не люблю вести диалог с людьми, которые не хотят представляться. Я вам представился, давайте и вы представляйтесь. Я не думаю, что кто-нибудь вас съест, и это будет правильно. Итак, надеюсь, ведущий воспользовался своим предложением и сегодня лично сам приехал на велосипеде. Хорошая шутка, учитывая, что Москва занесена снегом. В Берлине я ездил на велосипеде, когда шел снег, там хорошо чистят улицы. А приехал я на метро и пришел пешочком по заснеженной Москве. Ну и надо мной смеются, говорят, что разбираться о том говорить нехорошо. Да, разбираться, конечно, надо в том. Спасибо за то, что у нас есть грамотные люди, я вам искренне рад. А вот еще одна замечательная записочка, короткая, пришла по СМС. О том, что власть, пренебрегающая справедливостью, запускает естественный природный механизм самоликвидации. Ну и подпись опять, естественно, «Космополит». Итак, я не думаю, что это закон природы, а вот использовать это СМС-сообщение для того, чтобы чуть позже поговорить о том, как именно и почему именно в нашей стране растет социальная дифференциация и почему она столь глубока, это серьезный вопрос. Сейчас давайте вернемся еще к нескольким сообщениям. Интересный ник, наверное, Сурежка. Я инженер, и да, станкостроение, робототехника, провал. Я не знаю, как вас на самом деле зовут, автор этого сообщения, но давайте мы с вами созвонимся. Может быть, вы выйдете в эфир, если у вас есть такая возможность. Инженеру, наверное, среди рабочего дня звонить непросто, но если получится, да? И поговорим о том, какой действительно провал в станкостроении, робототехнике, и что это такое, и почему это происходит. Давайте еще посмотрим несколько сообщений. Ну вот, всех почему-то очень велосипеды взволновали, и их волнует то, что в нашей стране зима. Поверьте, в Швеции и в Германии тоже есть зима. Давайте на этой ноте мы остановимся. Я не знаю, почему так много СМС-сообщений на эту тему. А вот одно сообщение очень важное, на самом деле. Вы знаете, говорит, почему не будет велосипедов? Велосипед нельзя тонировать, и на нем непонятно, где ставить медалку, так что в России это не произойдет. Ну и сообщение от Ирины. Производство то, все советское. Чем хвалишься, видимо? Ну, я на самом деле не очень хвалюсь, я просто рассказываю о том, как реально устроено наше производство. А то, что оно базируется на советской базе, это факт. Кстати, меня очень ругают за то, что я сказал о развале Советского Союза, распаде Советского Союза. Это трагедия. Но я сегодня в нашем эфире обсуждать эту тему не буду. Хотя, если вы, уважаемые радиослушатели, будете писать и звонить, и говорить о том, что вас волнует прежде всего этот вопрос, экономика Советского Союза, что с ней стало, почему она распалась, и что произошло сейчас, я буду рад об этом поговорить. И еще одна последняя СМС-ка, у нас осталось 30 секунд. Лекарства – это смотря какие. Сульфат магния подорожал в 10 раз, с 5 до 55 рублей. Мелочь, но если вы получаете несколько тысяч в месяц, и из них половину отдаете за квартиру, то 55 рублей для вас деньги. Я должен буду скоро уйти на перерыв, у нас будут новости, у нас будет реклама. К сожалению, тотальный контроль цензуры советских времен, который, кстати, далеко не всегда был таким уж тотальным, сейчас сменяется тем, что приходит тотальный контроль рынка. Вот его мы должны, к сожалению, принимать во внимание. И я передаю микрофон моим коллегам.
Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика.
Здравствуйте, в эфире Александр Бузгалин. Напомню, мы говорим сегодня об экономических проблемах нашей страны. И по средам с 11 до 12 я буду говорить с вами на серьезные темы, не только и не столько о том, что произошло сегодня, насколько упал или вырос доллар, как изменилась цена на нефть, а о том, почему, что и как происходит в нашей экономике. Тема передач по средам «Экономика России. Анатомия настоящего. Сценарии будущего». Вот об этом мы будем говорить, и пришло очень интересное сообщение от Лизы. Вы заявили несколько важнейших сущностных тем, каждая из которых может и должна быть отдельной передачей. Не получилось бы галопом по Европам. Удачи вам и нам. Лиза, вы абсолютно правы. Я сегодня только заявляю эти темы, и сегодня получится галопом по Европам. Ну, скорее, по России. И по такому снегу, конечно, галопом, наверное, не получится. А если всерьез, то каждая из передач будет посвящена последовательно тем темам, которые анонсировал. И в конце сегодняшнего эфира, за пару минут до 12, я обязательно повторю эти темы, и мы именно так и пойдем потихонечку, занимаясь спокойно по каждой из тем. У нас сейчас много звонков, давайте мы примем один из звонков и продолжим после этого перечень тем, которые нам действительно надо будет обсудить.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Добрый Слушаю день, Виктор.
Программу с 85-го года, но это дело не в этом. Я бы хотел развить тему про сельское хозяйство, машины и, ну, с этим делом связанное. Почему я хочу это развить тему? Потому что я житель Люберецкого района, и меня, я когда проезжаю мимо этого самого Люберецкого бывшего завода сельскохозяйственных, как говорится, машин, у меня сердце кровью обливается. Все его разбили, раз это самое, как его, раздробили и прочее, прочее. Но мне легче же было все это сделать и вложить деньги в это самое, правильно? Самые корпуса есть, закупите станки, это будет намного дешевле. И накормленный человек намного спокойнее, чем, как говорится, человек, который не кушает. А злой, это будем говорить, злой человек. А злой человек, он опасен, понимаете?
Виктор, спасибо. На вот этой жесткой ноте «голодный человек опасен» я как раз и хочу перейти к вопросу о новой теме, которая будет в нашем эфире чуть позже. Теме социального неравенства, справедливости и эффективности. Очень часто принято считать, что если в экономике наблюдается тенденция к социальному равенству, то нет стимулов к работе, нет стимулов предпринимательства, возникает застой, апатия и так далее и тому подобное. Для эффективности, для того, чтобы каждый крутился, вот как вы только что сказали, был один голодный, другой суперсытый, необходима другая модель. А вот действительно ли это так? Мы это тоже обязательно обсудим, а сначала все-таки о некоторых фактах. Факты, которые прямо говорят о том, что в нашей стране сегодня 22 миллиона бедных. Это те, кто живет меньше, чем на 10 тысяч рублей в месяц. Это те, кто живет иногда на 5 тысяч рублей в месяц, из которых 2, а иногда и 3 надо отдать за квартиру, отопление и все остальное. А если вам надо квартиру снимать, то жить просто вообще не на что. Причем это касается в большинстве случаев многодетных семей. Это касается сельских учителей, которые стали получать немножко больше, а работать намного больше. Вот мой друг, Олег Смолин, часто говорит, учителю жить на одну ставку не на что, а на две ставки некогда, поэтому работают на полторы. Работают 40 часов в школе, а потом еще 20-30 часов у себя дома, проверяя тетрадки школьников. Скажите, вот этот человек, он что, неэффективен? Учитель, работающий 60 часов и получающий где-то 10, где-то 15, где-то 20 тысяч, далеко не все живут в Москве. Он что, в 10, в 100 тысяч раз менее эффективен, чем миллиардер, который получает в год миллиард не рублей, а долларов дохода своего личного? Поговорим об этом? Обязательно поговорим. Мне говорят, я долго запрягаю. Да, я, может быть, долго запрягаю, но я хочу, чтобы мы почувствовали спектр проблем, которые надо спокойно обсуждать. И через неделю мы с каждой из них начнем разбираться по очереди. Это не лекция, уважаемые радиослушатели. Это серьезный разговор. Корочку и диплом вам не дадут, если вы прослушаете эти передачи. В лучшем случае вы что-то поймете, в худшем вы скажете, что профессор не плав, в худшем для меня. Но откровенный разговор мы будем вести. И давайте сейчас примем еще один звонок. Да, мы вас слушаем. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
Я вот еще бы хотел вот такой вопросик поднять. Я не знаю, просто через громкую связь разговариваю, может, я немножко пропустил. Вот по поводу леса и вот этих переработки его, вот по поводу завода закрытия. Вот я немножко этой темой занимался в свое время, и там-то, в принципе, смысл не в том, чтобы переработку убрать. Просто у нас очень много его вывозится на экспорт, и очень мало перерабатывается внутри страны. И смысл леса и заключается в том, что его периодически нужно очищать и вырубать, иначе он просто перерастает то, что должен перерасти, и просто превращается в мусор.
Дмитрий, спасибо большое. Спасибо за ваш комментарий. Кстати, была и смс-ка, тут идет огромный поток смс-ок, я просто не успеваю даже их читать, не говоря о том, чтобы уже комментировать, и очень много звонков, поэтому извините, уважаемые радиослушатели, если мы не успеваем вас включить в эфир. Лес – это очень важная проблема, где сразу пересекается экология, социальные вопросы и производство. Кстати, смс-ка была: если закрыть завод на Байкале, то людей нечем будет кормить, да, детей нечем будет кормить, жить будет некому, работать будет негде. Друзья, если мы вырубаем лес, который мешает расти деревьям, если мы даже комплексно вырубаем лес, но вместо сажаем новый, если мы закрываем завод на Байкале по производству бумаги, но открываем завод по розливу байкальской воды, а еще лучше создаем там высокотехнологичное производство, поскольку рядом наукограды, там есть много, очень много талантливых людей, а те, кто еще не умеет работать на современном производстве, можно и нужно учить, ибо переобучение – это важнейшая задача современной экономики, которая решает и развитые страны, и Китай, и Бразилия, и многие другие, гораздо менее богатые, нежели Европа, страны. Вот если мы так будем делать, то мы будем решать экологические проблемы, повышать уровень качества жизни и работы людей и закрывать экологически грязные производства. Кстати, по поводу автопрома, еще одна тоже была важная смс-ка. А почему мы должны кормить Южную Корею, Китай, я бы добавил, Японию и Европу, покупая их автомобили? Так в том и вопрос, а нам надо повторять модель автомобильной цивилизации, которую задал нам фактически американский капитал? Я не боюсь этого марксистского слова, меня марксистом обозвали. Да, я горжусь тем, что я вырос из марксизма и во многом сохраняю эту научную школу. А, может быть, нам можно идти по другому пути? Вот это мы с вами обязательно будем обсуждать, а сейчас все-таки о темах. Темах, которые пойдут в следующем эфире. Я напомню, начнем мы с того, что происходит. Поговорим о том, какое производство, именно производство нам необходимо, а не только монетарные игры. Их замечательно высмеял один из наших авторов в смс-ках. Мы поговорим о том, почему и какая у нас инфляция, и действительно ли рост цен так опасен. Напомню, есть целый ряд писем, которые говорят, что это действительно трагическая ситуация с ростом цен. Мы поговорим о социальных проблемах, о неравенстве, о том, неравенство стимулирует экономическое развитие, или оно тормозит это развитие, когда талантливых, по-настоящему способных людей загоняют в нищету в нашей стране, не давая им возможности работать. Прежде всего работать, а не только заниматься посреднической деятельностью или спекуляцией, которую высмеял еще один автор в смс-ках. Следующий вопрос, который, мне кажется, принципиально важным. А в чьих интересах делается то, что сегодня делается в России? Вот политэкономы, они в чем-то классики. И как классики они любят задавать самые главные и трудные вопросы. Один из них – qui prodest, задавали еще в античном мире. Qui prodest, кому выгодно, кому интересно, чьи общественные запросы или частные амбиции реализует та модель экономики, которая есть сегодня в России. Я не буду читать анонимные смс-ки, где не самые лучшие слова говорятся о конкретных руководителях нашей страны. Я свое мнение на эту тему буду обязательно высказывать. Могу уже сейчас сказать, что начиная от президента и заканчивая, самыми низкими руководителями, большинство из них проводит сегодня неэффективную экономическую и социальную политику внутри страны. Внешнюю политику мы с вами в этой программе обсуждать не будем, а вот внешнеэкономические связи обсуждать будем. И об этом я тоже хочу сказать. Это еще одна тема. Фактически программа на полтора месяца сегодня анонсируется. Это тема геоэкономики. Это вопрос о том, действительно ли происходит и какое импортозамещение в нашей стране. Какое это происходит, но какое — очень важный вопрос, и в каких масштабах. Действительно ли нам надо закрывать экономику, или она должна быть по-другому открытой? Ответ, я думаю, Бузгалина очевиден. Открытая, но по-другому, да, на рамках на основе долгосрочных проектов и стабильного сотрудничества, хотя бы в рамках того же шелкового пути с Китаем, который мы почти упустили. Вот это еще одна тема. Тема геоэкономики и тема, две темы, и тема интересов. Я чуть-чуть их позже прокомментирую, давайте послушаем еще один звонок. Вы в эфире, пожалуйста, слушаем вас.
Да, добрый день, Роман, Москва. Ну, я вот думаю, вот все ваши вот рассуждения, они как бы остаются на бумаге. Вот, хотелось бы подчеркнуть, что по данным Соединенных Штатов еще в начале, в конце нулевых, продажи трудов Марса занимали в мире именно печатных изданий первое место, что подтверждает вашу правоту. Но, тем не менее, при нынешнем руководстве, извините меня, когда он только может отнимать, делить и ни в коем случае не приумножать, не диверсифицировать экономику, а только диверсифицировать транспортные артерии, углеводородов, природно-сырьевых источников нашего бюджета по бросовым ценам, чего мы добились. Тем более, что вот эти все ресурсы распределяют приближенные президенты, которые под санкциями. Поэтому притормозили чужие силы Сибири и все остальные потоки. Еще один характерный перечень информации, что у нас нетранспарентное распределение средств между регионами, которые остаются даже те, которые питают нашу экономику.
Спасибо, Роман, за очень хороший комментарий, но, к сожалению, у нас очень идет быстро время и много звонков и сообщений, поэтому короткий ответ на то, что вы сказали. Да, это реальная проблема, то, о чем вы говорите, нетранспарентность, и не только распределение доходов между регионами, но и нетранспарентность доходов вообще. Вот это важнейшая проблема несправедливости распределения, когда не очевидно, кто за что и почему получает доходы. Кстати, еще одна смс-ка, никнейм. В чьих интересах? Интересанты на поверхности. Босс, его друзья, их миллионы, ну, я не думаю, что их на самом деле миллионы, коррумпированное чиновничество, например. Я не думаю, что все сводится исключительно к политическим деятелям, хотя власть в стране, вы знаете, кому принадлежит. А вот на самом деле вопрос о том, кому она принадлежит, требует и экономического анализа, а не только поверхностного размышления о том, какие плохие или хорошие у нас депутаты, министры, президент, его администрация и так далее. Гораздо серьезнее вопрос, кому принадлежит реальная экономико-политическая власть в нашей стране, кто ее реальные хозяева. Вы знаете, в царской, боярской России каждый отдельный боярин был абсолютно подчинен монарху. И если он пытался предпринять какие-то независимые действия, он тут же попадал к Малюте Скуратову. Но государь тогда еще не император, а просто царь, который только появился из великих князей, действовать так, как было невыгодно боярам, не мог. Я думаю, что серьезный вопрос, насколько сегодня и кто именно и как именно определяет экономическую политику, кому принадлежит экономическая власть в нашей стране и насколько государство в лице тех или других органов способно действовать вопреки интересам наших долларовых миллиардеров, тех, кто контролирует нефть, газ, тех, кто контролирует очень маленький, но все-таки реальный сектор высокотехнологичного производства, военно-промышленный комплекс и так далее. Может быть, и так, что царь добрый, бояре хорошие, и олигархи делают то, что нужно людям. Вдумайтесь в традиционную сегодняшнюю терминологию – работодатель. То есть тот, кто получает миллиард, он на самом деле хороший человек, он благодетель, он дает работу десяткам тысяч, а то и сотням тысяч людей. Не было бы того или другого олигарха в России, и рабочих мест бы не было. Вот такова логика нормальной экономической науки. Неоклассической экономической науки. Она сегодня господствует, поэтому я ее назвал нормальной. Я бы взял слово в кавычки, вот кто смотрит эфир в интернете, тот увидит. А вот тот самый Маркс и Капитал, о котором вы справедливо упомянули, Табан, это прям противоположная позиция, которая говорит, есть хозяин и есть наемные рабочие. И если ты продал свою рабочую силу и пришел на завод, то ты превращаешься в функцию этого капитала. Делаешь то, что он скажет, так, как он скажет, и столько, сколько он скажет. Если он тебе скажет, что вопреки официальному договору ты должен работать не 8, а 12 часов, а еще и в субботу, то ты будешь работать, потому что иначе тебя уволят. Вот это называется реальное подчинение труда капиталу и эксплуатации на марксистском языке. Или это называется социальное партнерство и равноправное отношение двух товаровладельцев на рынке, владельца капитала и владельца труда, с точки зрения современной неоклассической теории. Где правда, давайте думать вместе, я свою позицию высказал. Возвращаясь к нашим звонкам, я хотел бы принять еще одно сообщение, потому что очень много звонков, и, наверное, будет неправильно, если мы не будем вас включать в эфир, уважаемые коллеги. Слушаем вас. Да, слушаю.
Здравствуйте. Здравствуйте, я Галина из Москвы.
Да, Галина, вы в эфире.
Не легче ли определиться для нашей аудитории, вы либерал или нет, патриот или нет, а то за всеми этими рассуждениями какая-то шизофрения наступает. Мы же слушаем многих экономистов. Одни за одну группировку, другие за другую группировку. Если бы вы прямо сказали, за что вы и к чему вы агитируете, было бы, наверное, проще воспринимать все ваши слова. До свидания.
Спасибо, Галина. Очень хороший комментарий и очень правильный комментарий. Во-первых, я достаточно прямо высказываю свою позицию, но пока это анонс проблем. Давайте мы договоримся. Сегодняшняя передача – это анонс тем, анонс проблем. Просто заявлять позицию бессмысленно, ее надо аргументировать, надо доказывать и говорить, почему ты так считаешь, а не просто, что ты считаешь. Я обещаю это делать. Слушайте, по средам с 11 до 12 я вам обещаю свою позицию излагать предельно четко и откровенно, насколько это вообще возможно в открытом эфире. А вот о том, что разные экономисты предлагают разные решения проблем, это да, это правда, и это не случайно. Сегодня в нашей стране есть разные общественные группы, у которых разные интересы. Одному выгодно, чтобы в стране не было прогрессивного подоходного налога, чтобы олигарх и бедный платили 13% со своего дохода, и олигарх платил на самом деле меньше, потому что он часть денег инвестирует в финансовую спекуляцию где-нибудь за рубежом или еще во что-нибудь, и поэтому они вычитаются из налогооблагаемой базы. Извините за профессиональный сленг. Это выгодно тем, кто не хочет платить 50 или 75 как во Франции процентов со своего дохода в миллион. Второй миллион евро или, в несколько десятков миллионов рублей. Им нужен экономист, который будет доказывать, что прогрессивный подоходный налог – это плохо. И такие экономисты есть, и они это искренне доказывают. Если вы думаете, что в экономике все так просто, и каждый ученый абсолютно независим от того, чьи интересы он выражает, то, к сожалению, это не так. Другой говорит иначе. Каждый приводит аргументы, а вы слушаете и вы выбираете. Вы выбираете, уважаемые радиослушатели, уважаемые граждане нашей страны. Жизнь устроена так, что каждый должен принять решение, независимо от того, насколько он компетентен. Если вы не принимаете решение, говорите, политика – это не мое дело, экономика – это не мое дело, прогрессивный или непрогрессивный подоходный налог – мне все равно. Активное государственное регулирование или свободный рынок – а я в этом не разбираюсь. Что именно должен и что не должен делать сегодня министр финансов, и где ограничить, и как ограничить его власть, или не ограничивать вообще, это вообще не моя компетенция, и поэтому мне все равно. Вот если вы все это говорите, я не понимаю, я не знаю, мне все равно, я маленький человек, моя хата с краю. Оказывается, что за вас решают другие. А можем ли мы влиять на это? Еще один вопрос, который я вам задам, уважаемый радиослушатель. Я отвечу, да, можем, но это очень трудно, это очень больно, и это пока очень маленькое влияние. Влияние рядовых граждан России на экономическую политику в нашей стране пока минимально. Да, важны рейтинги президента, но если бы важны были еще и рейтинги министра финансов, министра образования, еще других замечательных, в кавычках или без, лидеров нашего государства, наверное, ситуация была бы другой. Кстати, была смс-ка по поводу единого государственного экзамена. Да, это очень жесткая мера, мы обязательно к этому вопросу вернемся, потому что образование – это важнейшая сфера экономики, это сфера, которая создает творческий потенциал людей, а творческий потенциал человека – это главный ресурс развития экономики любой страны, а уж нашей, умной, талантливой, до сих пор, несмотря ни на что умной и талантливой, в особенности. И вот в этих условиях оказывается, что нам все равно, хотя и влияние наше маленькое, надо пытаться что-то делать. И даже когда просто вот этот рейтинг, просто запрос общественного мнения показывает, что у министра образования, мягко говоря, не первое место, я потом приведу конкретные цифры, одно из последних мест, это что-то договорит, когда на конгрессах и съездах учителя и воспитателя детского сада, профессора и академики говорят, не то делается у нас с наукой и с образованием. Это серьезно. Но и есть те, кто говорит, что да, все правильно и все хорошо. Граждане нашей России не так однозначно. И когда через год мы все придем на выборы, да, выборы отчасти игра, отчасти результат того, что нами манипулируют те или другие средства массовой информации, но отчасти это и результат того, что нам на все наплевать. Вот если нам на все наплевать, ситуация будет такой, какая она есть сейчас. Можно ли ее изменить? Давайте обсуждать вместе. Где-то кому-то удается, большинству нет. И мне далеко не просто. Даже просто откровенно говорить на этом радио то, что не очень принято.
Я не знаю, что и как это вызовет, какой резонанс. У меня идут смс-ки далеко не только положительные, и я получу наверняка очень много негативных оценок за свой критический взгляд на сегодняшнюю ситуацию. Но я говорю откровенно, делаю то, что могу. Давайте мы все вместе думать, что еще можно сделать. И, может быть, я в чем-то не прав, критикуйте, пишите. Если считаете, что прав, поддерживайте, предлагайте новые аргументы. Если вы считаете, что прав не я, а кто-то другой, пожалуйста, давайте так, говорите с ними. Эта программа специально так построена, что каждую неделю 5 разных ученых и экспертов предлагают разные позиции. Позиции, которые заставляют вас понимать, именно заставляют, так жизнь устроена, что есть разные интересы, есть разные рецепты, есть разные сценарии. Выбирать хотя бы для самих себя, для ваших детей, для ваших товарищей, вам. А что выберет президент, что выберет премьер-министр, что выберет парламент, вот это разговор уже политический, и мы к нему будем каждый раз возвращаться, но тема нашей передачи все-таки экономика. Давайте мы попробуем принять еще один звонок, коротко, перед уходом на эфир, чтобы было все справедливо. Пожалуйста, вы...
Алло, да, вы в эфире. Александр, мне кажется, если в наиболее общем виде очертить нашу проблему вековую, это отчуждение человека, особенно трудового, во всех сферах, от средств производства, в общественной жизни, в местном самоуправлении, в политике, ну, плюс наша инертность, как вы сказали. И вот это самая главная проблема, потому что потенциал, вот я, например, на своем рабочем месте гораздо больше руководителей знаю, что и как хорошо сделать. Вот мне кажется, вот вы об этом тоже нужно очень много поговорить. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Очень важный комментарий. Действительно, мы будем об этом говорить. Мы будем говорить об отчуждении человека от труда, отчуждении от политики, отчуждении от самого себя. Я не ожидал, что радиослушатели поставят эту тему. Категория, на самом деле, сугубо научная, идущая от Георгия Вильгельма Фридриха Гегеля, но категория точная, правильная. Когда человек чувствует, что на предприятии или в офисе, в университете или в больнице он делает не то, что он хочет, или делает не так, как он хочет, или даже если он делает то, что хочет, врач, учитель, рабочий, то делает это под давлением за нищенскую зарплату и сопровождая все это малоприятным отчуждением от возможности самому принимать решения, быть хозяином на своем предприятии, в своем госпитале, в своей школе, когда за тебя решает то ли государственный чиновник, то ли частный собственник. Это проблема. Когда в политике ты чувствуешь себя бесправным, это тоже проблема. Хотя далеко не все исчерпано из того, что мы можем делать в политике. Вот в этом важно понять и разобраться в том, что и как мы можем делать. И еще несколько жестких смс-ок. Оцените работу Набиуллиной. Очень много жестких смс-ок в адрес руководства страны. Какие рейтинги президента среди нищего, опущенного населения? Какие Федоров делает, как... Дальше что-то не разумею, как в Крыму, я не понял смысл. Но вот насчет нищего населения, это жестко. Делай, что делаешь, и дальше, не очень хороший комментарий, я его не буду читать. Россияне – это азиаты. Много таких смс-ок, и мы их обязательно обсудим. Но обсудим через неделю. А сегодня спасибо. Спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо за возможность работать. Александр Бузгалин был в эфире.